говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие силы в Ираке способны создать коалицию? Почему директор Национального контртеррористического центра США говорит о новом характере угрозы для страны? Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о республике Марий-Эл и судьба природного парка «Вепский лес». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ходят упорные сообщения о том, что в ближайшее время в Ираке все-таки будет сформировано правительство. Самые оптимистичные прогнозы – к 10-15 декабря. Наиболее реалистичные, по оценкам экспертов, к 20 января. На вопрос, будет ли Ирак отмечать годовщину в попытках сформировать правительство после мартовских парламентских выборов, коллеги из радиостанции «Свободный Ирак» начинают возмущенно махать руками. Параллельно с неспособностью сформировать новую коалицию, в стране растет напряжение. Министерство внутренних дел сообщает о том, что в Ирак опять потянулись экстремисты. Радикалы провели серию терактов против иранских паломников, против христиан, против местных шиитов. И тем не менее, речь вновь идет о коалиции, которая не оставит суннитов страны за бортом. Об этом с ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским беседует мой коллега Валентин Барышников.
А можно ли сказать, что, то есть, таким образом все основные силы политические Ирака умиротворены?
Ну, они не то, что умиротворены сами по себе, так сказать, вот окончательно. Я думаю, что еще должна быть серьезная борьба. Вот этот совет, о котором я сказал, Совет Безопасности, который возглавит, видимо, Алавы, не совсем ясны его функции. Но тот факт, что все-таки Алавы и его блок в Ираке не в оппозиции находится, а входит в руководство, говорит о том, что все-таки удалось добиться того, что сунниты, и это самое главное, не будут уже считать, что их вообще обошли, что править будут шииты и курды. Ведь до сих пор все эти годы было так, что сунниты считали, вот раньше они были наверху при Саддаме, Саддама свергли, и они оказались на самом низу, а наверх вышли шииты и курды. Вот из-за этого вы знаете, что было. 3500 гражданских лиц в месяц убивали. Вот 4 года назад в среднем в месяц погибали, я не говорю даже про боевиков самих, 3500 гражданских лиц, шатнеенных людей. Так вот, для того, чтобы не возобновилась эта кровавая эпопея, для этого нужно было как-то все-таки бросить какой-то кусок суннитам. Вот это сделать удалось. И блок Иракия, хотя он в лице своего руководителя Алавы не возглавил кабинет, но все-таки в Совете Безопасности он будет играть роль, там сам будет Алавы, и кто-то займет какую-то должность министра. Вот какую еще сейчас я не знаю. Тут очень много будет зависеть от того, на какие все-таки должности будут претендовать члены вот этого блока Иракия, возглавляемого Алавы. Но так или иначе, если все это суммировать, то получается, что достигнут исторический компромисс. Благодаря американцам, которые сумели нажать на Алави так, что он после нескольких месяцев отчаянной борьбы за кресло премьера все-таки согласился на вторую роль, потому что первая роль осталась за Малики, конечно, все-таки удалось добиться того, что сунниты уже не могут считать, что их вообще совершенно обошли. Но тут возникает еще очень сложный вопрос вот какой. Дело в том, что перелом в ходе войны в Ираке наступил 3 года тому назад, когда значительная часть суннитских боевиков перешла на сторону американцев. Вот это был парадокс, это удивительное событие. Ведь из каждых 10 американских солдат, убитых за все эти годы, за 7 лет, 7 американских солдат погибли от рук именно суннитских боевиков, потому что больше всего потеряли от свержения Саддама. Сунниты, это понятно. Тем не менее, сунниты в своем значительном большинстве перешли на сторону американцев. Почему? Ответ только один – Аль-Каида. Дело в том, что вместе с суннитами против американцев и против шиитов воевала Аль-Каида. Аль-Каида – это организация филиала той самой Аль-Каиды, которая до сих пор базируется вот в Пакистане. Там находится известный и руководитель ее Усама бен Ладен. Так вот, была создана организация под названием «Аль-Каида в Месопотамии», которая прославилась, во-первых, зверским истреблением шиитов. Вот все эти взрывы самоубийц, смертников, это в основном принесла туда Аль-Каида, это ее стиль. И именно этим она оттолкнула от себя многих суннитов, потому что это уже чересчур. Это введение таких форм шариата, мракобесных, средневековых, как примерно вот в Афганистане у талибов. Кроме того, боевики Аль-Каиды стали перехватывать у шейхов племен, значит, контрабандную торговлю в провинции Анбар, контрабанду, которую они вели. Это тоже восстановило шейхов суннитских племен против Аль-Каиды. И кончилось тем, что была создана организация под названием «Ас-Сахва» – «Освобождение». И вот эти люди, которые вчера воевали против американцев, перешли на их сторону, вместе стали воевать против Аль-Каиды. Вот тогда и наступил перелом. И это позволило, тогда это было еще при Буше, он назначил туда, кстати, очень талантливого генерала Дэвида Петреуса, и 30 тысяч войск еще прислал. Все это привело к перелому. Но сейчас потом что получилось? Американцы уходят, их там осталось 50 тысяч, они сидят на базах, уже военной роли никакой не играют, военных действий как таковых нет, есть только диверсионно-террористическая вот эта борьба, которую Аль-Каида, хотя она и ослаблена, все равно продолжает вести. Но вот эти вот так называемые сыны Ирака, вот те, которые сунниты перешли на сторону американцев, оставшись уже без американского покровителя, они получали $300 в месяц каждый из них. Вот они сейчас уже стали падать духом, и они, оставшись один на один с правительством, во главе которого стоят шииты, они начали роптать. Что им делать? Если им не будут платить денег и не будут их включать в армию и в полицию, то они опять возьмутся за оружие и будут воевать против правительства. Значит, первое, что необходимо сейчас сделать, это решить вопрос с этими людьми, некоторые из которых уже обратно переходят на сторону Аль-Каиды. Вот это первый вопрос и самый главный. Кроме того, сейчас остается и выдвигается на передний план вопрос о Курдистане, или прежде всего вопрос о городе Киркук. Киркук – это город, который находится вне пределов нынешней курдской автономии. Вот есть автономия Иракский Курдистан, главный город Эрбиль. Но на самом деле курды в своей конституции записали, я сам был, между прочим, на объединенном заседании парламента объединенном этих обеих партий курдских 8 лет назад при мне, было принято решение о том, что главным городом региона Иракский Курдистан является Киркук. И Джалаль Талабани, который, кстати, остается опять на должности президента, он остается, курд. Он тогда был первый президент, он остается и сейчас. Так вот, я у него был в гостях, он мне тогда еще сказал, что запомните, всем скажите в Москве, Киркук – это наш курдский Иерусалим. Мы никогда от него не откажемся. Но он находится за пределами курдской автономии, потому что Саддам Хусейн, когда в 91-м году, после первой войны в пустыне, когда его выгнали американцы из Кувейта, был вынужден идти из Курдистана, но Киркук оставил за собой и стал его арабизировать, то есть выселять оттуда курдов, заселять арабами. К тому же там крупные нефтяные промыслы. Пятая часть всей иракской нефти добывается в районе Киркука. Сейчас не ясно, сколько там арабов, сколько там курдов. Еще и туркмены там есть в большом количестве. Переписи не было. И до сих пор статус не определен. Вот из-за этого может начаться новая война уже на этот раз между курдами и арабами в целом. На арабской стороне будут уже как сунниты, так и шииты. Конечно, американцы постараются это предотвратить, но тем не менее этот вопрос о Киркуке сейчас будет стоять как один из самых важных.
Каково влияние формирования правительства в Ираке на ситуацию в целом в Ближневосточном регионе?
Влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе до сих пор, когда в Ираке шла война все эти 7 лет, она вообще никакого влияния не оказывала. Это была разоренная, несчастная, утопающая в крови страна. Сейчас Ирак становится на ноги. Сейчас добыча нефти приблизилась к тому, что было до начала войны. Множество иностранных нефтяных компаний, в том числе, вы знаете, и российских, туда пришли и будут там добывать нефть, начинают восстанавливать экономику. Главная задача – это борьба против Аль-Каиды и тех суннитских группировок, которые с ней все-таки остаются связанными. А сам Ирак будет зависеть в основном от Соединенных Штатов и от Ирана, в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, от Саудовской Аравии. Все будут за него бороться. Это очень перспективная страна с экономической и с политической точки зрения. И если бы у власти были умные люди в Ираке, то они бы как раз использовали это, как говорится, ласковый теленок двух маток сосет, могли бы лавировать между Америкой и Ираном. Получится ли это? У меня есть некоторые сомнения по этому поводу.
С ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским беседовал Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Американские спецслужбы не в состоянии предотвратить все теракты против США, хотя стремятся именно к этому. Об этом заявил в своем выступлении в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований директор Национального контртеррористического центра Майкл Лайтер. Рассказывает Владимир Абаринов.
Национальный контртеррористический центр США создан в мае 2003 года распоряжением президента Буша. Назывался он тогда иначе – Центр сбора сведений о террористической угрозе. Но функции его остались прежними. Центр является составной частью американского разведсообщества и подчиняется директору национальной разведки. Центр имеет доступ к секретным базам данных ЦРУ и Агентства национальной безопасности и составляет свою собственную базу на лиц, подозреваемых в терроризме. Центр также управляет общедоступной глобальной системой учета инцидентов, связанных с терроризмом. Сообщение о системе может послать каждый. В настоящее время она содержит около 70 тысяч сообщений. Майкл Лайтер возглавил центр еще при Буше. Президент Обама попросил его оставаться на посту. В своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований он говорил о том, как видоизменилась террористическая угроза за 9 лет, прошедшие после 11 сентября, и чем отвечает на эти изменения его учреждение.
Для начала, чтобы охарактеризовать меняющийся облик и, откровенно говоря, растущую сложность террористической угрозы, я разобью тему на три периода. Первый – Аль-Каида как единая организация, существовавшая примерно с 1998 по 2006 год. Второй – период зарождения и расцвета дочерних группировок Аль-Каиды с 2006 до 2009 года. И, наконец, я остановлюсь на нынешней фазе, фазе самостоятельного существования дочерних групп, начавшейся в 2009 году и продолжающейся по сей день. Первый период не требует долгих разъяснений. С 1998 по 2006 год ядро Аль-Каиды представляло собой иерархическую организацию, ставящую своей целью комплексные теракты, такие как одновременные нападения на два посольства в Африке, нападения на американский военный корабль «Коул» и, разумеется, теракты 11 сентября. Кульминация этого периода – заговор, успешно предотвращенный США их союзниками в 2006 году, заговор против 10 американских авиалайнеров, пересекающих Атлантику. Эта атака, если бы она удалась, по числу жертв была бы равна 11 сентября. В 2006 году мы стали наблюдать перемены. Оговорюсь, что даты до некоторой степени условны. На самом деле периоды наслаиваются друг на друга. В 2006 году, а в некоторых местах и несколько раньше, мы обнаружили возникновение более сложно организованных дочерних группировок Аль-Каиды. На мой взгляд, все они были порождены призывом Аль-Каиды к глобальному джихаду, однако не менее важно то, что они были порождением и местных обстоятельств, будь то положение в Ираке, в Восточной Африке или в Йемене. С возникновением и ростом этих младших партнеров появилась и дополнительная угроза, однако в большинстве случаев она сильно отличалась от той, которая исходила от сложно структурированной иерархии самой Аль-Каиды с ее высшим руководством. Отличительная черта третьей фазы состоит в том, что младшие партнеры больше не полагаются на взаимодействие с высшим руководством Аль-Каиды в Пакистане, но все ярче проявляют себя в качестве самостоятельных, независимых движений и организаций. У них иной почерк, и это значительно усложняет нашу задачу. Я хотел бы также отметить, что в этой последней фазе мы наблюдаем, я надеюсь, что это еще не тенденция, усиление радикализации здесь, в Соединенных Штатах.
По общему мнению экспертов, одной из причин, по которым Америка не смогла предотвратить теракты 11 сентября, было наличие так называемой «стены», то есть информационных барьеров между различными ведомствами, в чью компетенцию входит безопасность государства и его граждан. В 1947 году, когда создавалось Центральное разведывательное управление, в этом был большой смысл. ЦРУ – ведомство по сбору и анализу информации, а ФБР – правоохранительный орган. ЦРУ действовало за пределами США, ФБР – внутри страны. Информация, оказавшаяся в распоряжении ЦРУ, была получена специфическими методами разведки. Эти сведения нельзя представить в суде в качестве доказательства. А ФБР работала на основании судебных ордеров и имела право устанавливать наблюдение за подозреваемым только в рамках конкретного уголовного дела. Но к борьбе с террористической угрозой нового поколения эта схема оказалась не приспособлена. В ходе реформы разведки ведомственные барьеры были сломаны. Майкл Лайтер.
Наша способность обмениваться информацией, проводить наступательные операции в различных концах света и заблаговременно пресекать теракты до того, как они произошли здесь, в Соединенных Штатах, а также защитные меры типа более тщательного досмотра авиапассажиров, наконец, наше глобальное взаимодействие с партнерами и развитие этого партнерства за последние 9 лет, все это сегодня выгодно отличает нас от 2001 года. И результатом этого улучшения, на мой взгляд, стало заметное снижение угрозы самых губительных и самых сложно организованных терактов. Должен подчеркнуть, эта угроза не исчезла. Предупреждение о возможных атаках, которые правительство США направило своим европейским союзникам этой осенью, говорят о том, что угроза со стороны иерархического высшего руководства Аль-Каиды остается реальной. Очевидно, что реальным остается и заговор с использованием почтовых отправлений, организованной Аль-Каидой Аравийского полуострова. Но вероятность его успеха, на мой взгляд, существенно уменьшилась, хотя и не исчезла вовсе.
Ведомство Майкла Лайтера навлекло на себя острую критику после того, как в декабре 2009 года американские спецслужбы проглядели так называемого рождественского террориста Умара Фарука Абдул-Муталаба, едва не взорвавшего бомбу в небе над Детройтом. По поводу Абдул-Муталаба имелось достаточно информации, чтобы вызвать тревогу, однако аналитики не сумели соединить все штрихи в одну картину. В американской прессе и в экспертном сообществе заговорили о том, что базы данных по контртерроризму переполнены, и центру не хватает персонала на то, чтобы хотя бы бегло просмотреть свежую информацию. Однако случай с посылками из Йемена, который удалось найти благодаря разведданным, подтвердил эффективность системы. Майкл Лайтер призвал американцев не обольщаться. Центр не всесилен, однако делает все возможное.
Хотя
мы в Национальном контртеррористическом центре стремимся к совершенству, совершенство недостижимо. Как и в любой другой сфере деятельности, мы не остановим все теракты. Я хочу подчеркнуть это, потому что некоторые порой реагируют на комментарии такого рода с возмущением. Когда мы говорим, что не защитим Америку от всех терактов, это не значит, что мы не пытаемся предотвратить все теракты. Пытаемся. Любой теракт — это трагедия, это гибель невинных людей. Мы отдаем все свое время их предотвращению, но надо быть честным, а честность требует признать, что что-то мы можем и проглядеть. В наше время более сложных, более разнообразных заговоров, нападений небольшого масштаба, в наше время радикализации местной мусульманской общины остановить все атаки стало гораздо более сложной задачей.
Один из вопросов, заданных Майклу Лайтеру, касался угрозы изнутри.
Не могли бы вы более подробно осветить тему роста местной террористической угрозы? В какой мере этот рост объясняется распространением радикальной идеологии внутри страны, а в какой является результатом указаний из-за рубежа? Существует ли возможность выразить это соотношение в цифрах?
К сожалению, я не вижу идеального способа выразить это в цифрах. Полагаю, как и любое социальное явление, любое влияние на умы, радикализация — результат многих факторов. Где бы ни имело место радикализация — это сочетание глобальных факторов с локальными. Послание, с которым Аль-Каида обращается к ничтожному проценту американцев, призывая их под свои знамена за пределами Соединенных Штатов или заставляя плести заговоры здесь, это послание создано специально для американцев. Наш ответ должен быть двойным. В глобальном масштабе мы должны разрушить идеологическую базу, в масштабе страны выявлять местные факторы радикализации. Разные общины затронуты в разной степени. Нам необходимо изучить каждую общину и помочь им остановить радикализацию, причем действовать по-разному в отношении каждой общины и каждой группы населения.
Не обошлось и без упоминания масштабной утечки WikiLeaks. Этот случай как будто подтверждает, что чрезмерная централизация информационных потоков вредна. При слишком сильном напоре трубу может прорвать. Однако Майкл Лайтер уверен, что его центр соблюдает разумные меры осторожности.
Согласны ли вы с директором национальной разведки Клаппером, который сказал, что Wikileaks заморозит информационный обмен? Означает ли это, что обмен информацией зашел слишком далеко? Позвольте мне также задать вам вопрос, который вам уже задавал сенатор Маккей на недавних слушаниях. Если США поймают террориста где-нибудь не в Афганистане или Пакистане, что мы с ним будем делать? Как мы будем его допрашивать?
Начну с первого вопроса. Я всецело согласен с Джимом Клаппером, и не только потому, что он один из моих боссов. Я разделяю его мнение, что это бесспорно приведет к пересмотру системы информационного обмена, с тем, чтобы информация попадала к тем, кому она действительно необходима, но чтобы доступ к ней был лишен тот, кому она в сущности не нужна. Не могу также не согласиться с государственным секретарем Клинтон, с министром юстиции и Белым домом, которые в самых резких выражениях осудили разглашение секретной информации подобным образом. Это, без сомнения, поставит под угрозу человеческие жизни, подорвет национальную безопасность США и скажется на тоне откровенности, в каком мы должны говорить со своими союзниками. Полагаю, мы в контртеррористическом сообществе находимся в относительно лучшем положении в смысле информационного обмена. Во многих отношениях мы опережаем другие структуры нашего разведсообщества, поскольку вследствие атаки 11 сентября мы были вынуждены пересмотреть наши приоритеты и способы защиты секретных данных несколько раньше. Так что мы, разумеется, еще раз проанализируем, как распространяется информация. Риск замораживания, конечно, существует, но в целом я не испытываю тревоги в отношении информационного обмена и мер защиты информации в пределах контртеррористического сообщества. У нас есть процедура, позволяющая отслеживать, куда направлена информация и кто знакомился с ней. Что касается вашего второго вопроса, то я полагаю, что правительство Соединенных Штатов сохраняет за собой набор инструментов, которыми оно может пользоваться в отношении террориста, пойманного за рубежом. Полагаю, мы имеем возможность доставить лицо, подозреваемое в терроризме, в Соединенные Штаты для привлечения его к ответственности. В соответствии с законом о применении военной силы и другими законными установлениями имеются различные способы задержать такое лицо, содержать его под стражей и допрашивать.
Это был Майкл Лайтер, директор Национального контртеррористического центра США.
За выступлением директора Национального контртеррористического центра Майкла Лайтера в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве избит сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Около 17 часов он был доставлен в больницу. Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга. Об этом сообщает «Интерфакс». В Москве футбольные болельщики клуба «Спартак» перекрыли Ленинградский проспект в связи с убийством одного из их товарищей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в здании Головинской прокуратуры собрались около 1000 человек. Они взорвали мощную петарду, затем двинулись по проспекту с выкриками «Русские вперед!». Арестованный во вторник в Великобритании основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж останется под стражей до 14 декабря, когда состоится новое заседание суда по делу о его экстрадиции в Швецию. Такое решение принял во вторник суд в Лондоне. Вступление России во Всемирную торговую организацию становится реальностью. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев по окончании саммита ЕС-Россия в Брюсселе. Губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко создал комиссию для выяснения ситуации в одном из сел, несколько жителей которого пытались во вторник провести пикет у здания МВД России в Москве. 10 участников несанкционированной акции были задержаны милицией. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистана, автоколонна одного из членов пакистанского правительства подверглась нападению смертника. Сам чиновник не пострадал. В результате взрыва погиб один человек и еще несколько ранены. Президент США Барак Обама призвал действующего президента Кот-д'Ивуара Лурана Гбагбо передать власть законно избранному победителю. Правительство США признает победу на президентских выборах лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Аласана Уатару. МВД Грузии объявило о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинило в их организации российские спецслужбы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о республике Мариэл и судьба природного парка «Вепский лес». На сайте правительства Республики Мариэл вывешено интервью президента Республики Леонида Маркелова газете «Марийская правда». Речь идет в нем о причудливой новой архитектуре, создаваемой в последнее время. Вот как комментирует этот стиль сам президент. Цитирую. «Можно сказать, что мы шутим или слишком на высокое замахиваемся, но мы трудимся ради того, чтобы придать республике неповторимый облик. Такого нигде в мире нет. Я бы сказал, что республика переживает период воскрешения». Конец цитаты. То, как этот процесс выглядит на практике, в сегодняшнем выпуске программы обсуждают профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Дмитрий Орешкин. Цикл бесед «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Первый вопрос об экономике. Что происходит в хозяйственной жизни Республики Мариэл? Наталья Васильевна.
Она как легла в 90-е годы, так и тихонечко лежит. Это классический регион поздней урбанизации и поздней индустриализации, где, в общем, до окончания Второй мировой войны особо ничего и не было. В 50-е годы потихоньку создавался какой-то лесопереработка, немножко с лесохимией, а потом в глуши лесов были созданы предприятия закрытого комплекса. Они легли все дружно в 90-е годы. Республика была беднейшей среди трех, их три вы знаете, Мордовия, Чувашия и Мариэл. Она и была беднейшей, она еще в лесах, земли хорошей мало. В 90-е годы она легла капитально и, в общем-то, медленно за счет государственной поддержки выходила вслед за ростом нефтяной российской экономики. До сих пор, если взять душевой ВРП, то это всего лишь 40% от среднероссийского. Уровень дотационности до кризиса был 41%, а сейчас практически 50%. Поэтому такие регионы кризиса не наблюдают по двум причинам. Причина первая. Финансирование госучреждений, производящих оборонную продукцию, сохранилось. И второе. Бюджетные трансферты не просто сохранились, а выросли. Поэтому, если вы посмотрите на расходы бюджета, в кризисный год они выросли на 6%. И вот такие вот маленькие зацепочки, которые мне позволяют оценить реальную ситуацию в регионе. Расходы на нацэкономику – это инвестиции. Выросли на 8%. Расходы на ЖКХ выросли на 11%. Правда, на здравоохранение грохнулись на 21%. Но это частности. Появились дополнительные деньги, и их можно распилить некоторым образом, поскольку система власти в этой республике, мне кажется, неплохо приспособлена для этого вида деятельности.
Спасибо, Наталья Васильевна. Дмитрий Борисович, глава этой республики, выходец из партии Жириновского, Леонид Маркелов прославился тем, что в 2005 году по республике Мариэл, по его делам, Европарламент принял специальную резолюцию, где говорилось о нарушении прав человека и демократии в республике Мариэл Российской Федерации. Говорилось о подавлении оппозиционной прессы, нарушении прав марийского народа, о том, что Маркелов творит на выборах. Еще покойная Галина Старовойтова писала о том, как люди Маркелова ездят по деревням и угрожают сжечь эти деревни, если они не проголосуют за господина Маркелова. Почему все-таки Дмитрий Медведев, тот самый, который «Свобода лучше, чем не свобода», сравнительно недавно переназначил вот такого вот главу субъекта федерации?
Потому что свобода лучше, чем несвобода, это абстрактное утверждение, а политический контроль – вещь весьма конкретная. Вот как раз Маркелов – это хороший пример того, что есть реальная региональная политика или реальная политика России. Он обеспечивает лояльность. Он обеспечивает нужные цифры на выборах, он обеспечивает спокойствие в регионе. И больше, пожалуй, от него не требуется. Если он замазан в каких-то коррупционных скандалах, а я согласен, ну, мягко говоря, личность неоднозначная, то в этом нет большой беды, потому что секрет нынешней политической стабильности как раз и заключается в обмене, в такой коррупционной скупке лояльности. Центральная власть не вмешивается в дела местной власти, если та обеспечивает нужный уровень политической лояльности, который проявляется, в частности, в цифрах электоральной статистики. И это есть секрет вот того, что называется путинский консенсус элитных интересов. Леонид Маркелов в этом смысле один из блистательных примеров вот этого консенсуса. И зачем же его трогать? Ну, да, про него говорят там нехорошие слова, но ведь и про Кадырова говорят. Кстати говоря, Маркелов относительно выборов ведет себя несколько мягче, ну, не скажу демократичней, чем его предшественник. Потому что до того Мариэл в 90-х годах просто откровенным криминалитетом руководилась. Так что, если так отойти немножко подальше и посмотреть в перспективе, то Маркелов, конечно, человек далеко не безукоризненный, но могло бы быть и хуже. Там ведь можно очень легко разжечь проблемы. В 90-х годах, я помню это по избирательной комиссии центральной, была, например, очень серьезная проблема. Требовали печатать бюллетени избирательные не просто по-русски и по-марийски, а на трех языках. Русский, марийский луговой и марийский нагорный. Потому что у них там еще свои достаточно сложные отношения вот среди марийцев. Есть луговой язык, есть нагорный язык. И вот изволь обеспечить. То есть, на самом-то деле, при желании там всегда можно раскрутить и национальные конфликты. Поэтому не буди лихо, пока оно тихо. И, соответственно, пусть остается Маркелов, который знает, как тут все там устроено, и знает, как обеспечить те цифры, которые нужны федеральному центру.
Наталья Васильевна, что происходит с уровнем и качеством жизни в этой республике на фоне всех остальных субъектов федерации?
При Приволжском федеральном округе это, конечно, худший результат. Если взять среднедушевые доходы, то они почти в два раза ниже средних по стране. И по заработной плате тоже почти двоекратная. Ну, где-то там она, ну, 60% максимум от средней по стране. Это реально бедные территории с высокой долей бедных в числе ее населения. Четверть населения бедны. И она такая, как бы, очень сильно не модернизированная, очень привязанная к личному хозяйству. Люди выживают как могут, с очень низкой зарплатой, с невероятно низким прожиточным минимумом. Вы знаете, я бы коротко сказала, это смесь недомодернизированности, потому что позже входила республика в эту индустриальную эпоху, и смесь уже депрессивности. Она очень нехорошая для человеческого развития, эта смесь.
Спасибо. Дмитрий Борисович, ну вот сравнительно недавно марийский народ провел свой внеочередной съезд, где выразил недоверие Маркелову, прежде всего в связи с тем, что ущемляются непосредственно национальные интересы этого народа, не финансируются школы на марийском языке, практически нет возможности развития культуры. Может быть какое-то развитие гражданского общества в этой республике?
Все равно, как ни крути, там большинство русских. Относительно большинство, потому что, если мерить там с 26-го года, то было 40 с небольшим процентов, где-то в 2002 году, если память не изменяет, 47% русских. А Марии было, соответственно, в 20-х годах 51, а сейчас где-то 43. Ну и там 5-6% татар. Ну, посмотрим по данным новой переписи. Дело-то все в том, что марийский народ не един. Вот я уже говорил, что есть нагорные, луговые. Интеллигенция марийская, только-только приподнявшаяся, была успешно вырезана в 30-е годы почти целиком. И мне представляется, что несколько искусственно выпячиваются вот эти национальные проблемы. Да, конечно, нет национальных школ. Да, конечно, нет национального языка. Но напомню, что еще по данным первой переписи царской 97-го года православных всего-то в уезде виноват на территории было 111 тысяч населения, и из них 95 тысяч православных. При этом черемис, ну то есть марийцев, 71 тысяча, русских 26. То есть это искусственно наведенная православная культура на эту территорию. При этом языковая культура сложно сочетается с религиозной. И, опять же, она различается. Там правый берег Нагорный, это правый берег Волги, и левый низинный, он практически уже значительная часть там в Татарстане находится. Разные культуры, разные языки. И объединить все это как какой-то единый оппозиционный центр, направленный против губернатора, это, мне кажется, маловероятно. Когда говорят о съезде народа, целого народа, это всегда, мне кажется, избыточно пафосно, потому что народ марийский разный, и речь идет скорее о национально озабоченной интеллигенции. Так что мне представляется скорее начало процесса, причем такое достаточно вялое начало. Здесь не может быть пока, не, и в ближайшем будущем, не может быть такой жесткой какой-то оппозиции по отношению к действующему главе субъектов федерации. Президентом вроде их уже нельзя называть. Да? Так вот, я не вижу здесь потенциала для серьезной оппозиции. Есть потенциал для того, чтобы ему попортить немножко кровь. Но именно поэтому Маркелова и оставили, чтобы он не позволил вот этим тенденциям развиваться.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Наталья Васильевна, ваш заключительный комментарий.
Это очень непростой случай. Вот мы сравнивали Карелию, Коми и Мариэл. Здесь самая сложная ситуация. И вряд ли кому-то даже ощутимо, что вообще Мариэл по населению больше, чем Карелия. Это не маленькая по людям, но маленькая по территории республика. Здесь концентрированы проблемы, унаследованные всем развитием 20 века, и проблемы, появившиеся сейчас при транзите, переходе от плана к рынку. И при этом здесь нет невменяемой элиты, невменяемого среднего класса, ни установившихся образцов городского образа жизни. Поэтому переход для Мариэл будет трудным, и мне кажется, это надолго еще будет реципиент федерального бюджета.
Спасибо. Дмитрий Борисович, ваш заключительный комментарий.
Ну, действительно, депресняк, так скажем. Опереться не на что, потому что промышленность, ресурсов по существу немного, мягко говоря, всегда это была лесная территория, сельское хозяйство тоже. Городишко центральный, в общем-то, не блистает столичными функциями. Элиты не созрелые, незрелые. И вот даже эти амбиции национальные, они тоже как-то отчасти по-детски выглядят. Согласен, что ничего в перспективе среднесрочной, ну то есть даже, скажем, ближайшие 10-15 лет, ничего интересного нет оснований ожидать. В значительной части люди живут чуть ли не натуральным хозяйством, и, соответственно, объединиться в какие-то социальные группы, структурированные, вряд ли им удастся в ближайшем будущем. Так что будет вот так вот течь полигоньку, потихоньку, и непонятно в каком направлении. Ну, и, естественно, действительно будут существовать за счет федерального бюджета в основном.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Жители нескольких населенных пунктов Ленинградской области обеспокоены тем, что в ближайшее время может начаться вырубка деревьев в природном парке «Вепский лес». Комитет по природным ресурсам Ленинградской области провел лесной аукцион, по результатам которого лесные участки в границах природного парка предоставлены в аренду для заготовки древесины. Экологи говорят, что это вопиющее нарушение сразу нескольких российских законов. Эксперты констатируют, что российские леса уничтожаются с согласия чиновников всех уровней, рассказывает Любовь Чижова.
Вырубка деревьев на территории природного парка «Вепский лес» санкционирована Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. В аренду под заготовку леса отданы даже территории природных резерватов, где запрещены любые рубки. Представители российского отделения «Гринпис» считают, что передача в аренду и рубки леса в природном парке нарушают сразу несколько законов. Федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, закон об охране окружающей среды, лесной кодекс России и правила заготовки древесины. середины. О ситуации в Вепском лесу рассказывает Мария Мусатова из Санкт-Петербургского отделения Гринпис в России.
Вепский лес – это один из природных парков регионального значения, который находится на территории Ленинградской области. Он достаточно большой, расположен на территории нескольких районов. И основная задача этого природного парка – это сохранение редких старовозрастных ельников, которые практически не затронуты хозяйственной деятельностью.
У него есть какой-то специальный статус?
Это статус регионального особо охраняемой природной территории регионального значения по Ленинградской области.
И что за ситуация там складывается?
К нам обратились жители нескольких областных сел. Они узнали, что запланирована вырубка деревьев на территории парка. И при нашей помощи они подготовили открытое письмо к главе Ленинградской области с просьбой не допустить эти рубки. Соответственно, жители вот этих нескольких деревень узнали, что был проведен аукцион, по которому будет в аренду для заготовки древесины предоставлены лесные участки на границах этого природного парка. И по информации жителей, эти рубки могут начаться в самое ближайшее время. И, соответственно, наши специалисты провели анализ вот той информации, которую предоставили местные жители, и поняли, что эти вырубки, они противоречат нескольким законам, в том числе и закону об особо охраняемых природных территориях, а также ряду федеральных законов, ну, в том числе и лесного кодекса.
Есть какая-то информация о том, кто организует эти незаконные рубки?
Лесной аукцион, о котором я говорила, был проведен комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. Кому были сданы в аренду эти участки леса, пока мы не знаем. Знаем только, что они были сданы на 49 лет для вырубки. В том числе, кстати, были сданы в аренду и даже территории так называемых резерватов, где запрещены вообще любые вырубки, в том числе там и рубки ухода, санитарные рубки и так далее. То есть это, ну, такое прямо оголтелое нарушение закона, что у местных жителей совсем, конечно, они уже были поражены, как и наши специалисты.
Насколько вообще для Ленинградской области эта проблема является актуальной? Я имею в виду незаконные рубки.
Ну, к сожалению, незаконные рубки на территории Ленинградской области – достаточно серьезная проблема. Причем именно рубки на особо охраняемых природных территориях нашими специалистами и совместно с коллегами из других общественных организаций фиксировались неоднократно, в том числе как раз и на территории вот этого вот природного парка «Вепский лес». И в прошлом году как раз комитет по природным ресурсам вроде бы начал решать эту проблему, там создали специальную комиссию, без согласия которой невозможны рубки на природных территориях, но вот, к сожалению, мы видим, что никаких результатов это не принесло.
Каковы ваши дальнейшие действия? Вы обратились к президенту, написали письмо, обратились в прокуратуру. В течение какого времени вы будете ждать какой-то ответной реакции?
Ну, мы надеемся, что после наших обращений госорганы остановят вырубки в Вепском лесу, которые пока еще, к счастью, не начались, и все-таки вот как раз будут выполнять эти обещания по согласованию вырубок с общественными организациями и научными организациями. Но, соответственно, пока мы ждем ответы от тех госорганов, которым мы послали обращение. Они обязаны нам ответить в течение месяца.
Рассказывала Мария Мусатова из Санкт-Петербургского отделения Greenpeace в России. Ситуация в Вепском лесу лишний раз доказывает, что российские леса не защищены от произвола чиновников, считает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Несколько лет она ведет кампанию против уничтожения леса. Не так давно вырубка деревьев там была приостановлена, но подготовительные работы для прокладки трассы продолжаются, говорит Евгения. Не так давно она и ее соратники начали кампанию по отставке мэра Химок Владимира Стрельченко. Сразу после этого был заблокирован сайт защитников Химкинского леса. О ситуации с лесами в России и об экологических проблемах в Химках с Евгенией Чириковой побеседовал мой коллега Максим Ярошевский.
Вы знаете, это тенденция, одна общая большая тенденция, которая идет по всей России. И тут не только Химкинский, не только Вепский, не только там лес в Жуковском. Сейчас вообще под угрозой практически любой лес, который на сегодняшний день абсолютно не защищен. Потому что идет целенаправленная политика, это государственная, к сожалению, политика, по ухудшению законодательства лесозащитного и вообще по уничтожению институтов лесозащиты. И на сегодняшний день мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом. То есть вот такая ситуация, когда уничтожают лесопарки, для того, чтобы получить некие выгоды. Каждый раз это могут быть какие-то разные выгоды, но это всегда, смотрите, за этим всегда стоит коррупционный интерес. Эту тенденцию мы отметили, когда мы были на встрече в Брюсселе. Перед началом работы климатического саммита в Мексике у нас была встреча в Брюсселе с ассамблеей по климату. И эта ассамблея по климату делала специальное обращение к саммиту. И там было отдельное письмо касательно ситуации, бедственной ситуации с лесами в России, потому что это, к сожалению, приобретает уже планетарную угрозу. Потому что там Химкинский, там еще какой-то небольшой лес, но в общем и целом, если посмотреть на это бесконтрольное уничтожение лесов в России, то это уже угроза не только для россиян. Это угроза уже совершенно другого характера и порядка.
Что сейчас происходит с Химкинским лесом?
Ну, сейчас, в настоящий момент, несмотря на решение президента об остановке работ, эти работы пытаются возобновить ФГУ «Дороги России». Вот недавно был объявлен конкурс на проведение работ по переносу газопровода. Вот это тот самый замечательный проект, который они так пиарят и говорят, что это самое дешевое решение, да, прокладка трассы через лес. Но вот это дешевое решение оборачивается миллиардным проектом по переносу газопровода. Этот проект предполагает уничтожение 4000 деревьев. Это преимущественно дубы, потому что газопровод проходит по территории Дубрав. И мы видим, что несмотря на решение президента по приостановке вырубки Химкинского леса, тем не менее ФГУ «Дороги России» продолжают упорствовать, и они продолжают вести работы. Ну да, они не вырубают лес непосредственно, но они делают все для того, чтобы эта вырубка возобновилась. И не делают никаких попыток к рассмотрению реальных экологически чистых альтернатив, которые бы решили транспортную проблему, потому что выбранная траектория прокладки трасс эту проблему решить не в состоянии из-за своей географии.
В Химках вновь началась какая-то стройка на берегу канала имени Москвы.
Вы знаете, это действительно есть. На сегодняшний день у нас проведены общественные слушания в городском округе Химки. И на этих общественных слушаниях присутствовало довольно много так называемых поставных товарищей, но там было очень много и наших активистов, которые высказывались в том плане, что на сегодняшний день в городе нет утвержденного генплана. Следовательно, любая активность строительная, она незаконна в соответствии с законами Российской Федерации. Да, идет действительно сейчас застройка канала, территории рядом с каналом имени Москвы, то есть территория, которая на самом деле застраиваться вроде как не должна, потому что это все-таки питьевая вода. И на сегодняшний день мы видим, что наша местная администрация, она в этом плане упорствует. То есть они хотят застроить, это очень коммерчески выгодно. И что будет там дальше с питьевой водой у москвичей, это их, на мой взгляд, не очень интересует и не очень волнует. Мы, естественно, боремся против этого. Мы сейчас собираем соответствующие подписи против застройки. Ну и, конечно, наша самая главная активность, мы считаем, что корень этого зла – это антинародная политика. Поэтому вот мы ведем эту кампанию по отставки нашего мэра, потому что мы видим, что когда мы боремся отдельно по каждой стройке, то это, понимаете, это просто очень утомительно. Мы, честно говоря, уже несколько устали. Мы просто хотим сменить мэра, сменить этого человека, который доказал за годы своего правления, что его интерес, он далеко не такой же интерес, как у обычных жителей Химок.
С лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чериковой беседовал Максим Ярошевский. Одной из тем недавнего послания российского президента Дмитрия Медведева к Федеральному собранию стали экологические проблемы. Президент отметил, что их решение является приоритетным для российских властей. Но заявления главы государства расходятся с реальными делами, считает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. И история с вырубкой деревьев в Вепском лесу это в очередной раз подтверждает.
Говорят действительно много и достаточно правильных фраз. К сожалению, эти слова плохо подкрепляются действием даже не столько высших руководителей государства, сколько всяческих их подчиненных и прочих чиновников. Кроме всего прочего, и отношение даже высших чиновников в нашей стране к охране природы довольно такое странное. Могу привести такой, может быть, не совсем про Вепский лес пример, но тем не менее, связанный с особо охраняемыми природными территориями. 29 октября было в правительстве Российской Федерации большое совещание по проблемам заповедного дела. И премьер-министр Путин говорил много хороших слов, что надо заповедники сохранять. Национальные парки надо там их развивать и так далее. Действительно, много хороших слов, правильных слов. А вот буквально через два дня по Первому каналу был показан репортаж об этом совещании. И было несколько иллюстративных материалов. В частности, было показано, что вот сайт правительства не просто говорит, он сам бывает в заповедниках. И было замечательно показано, как Владимир Владимирович Путин на территории одного из заповедников Сибири едет на лошади с карабином, с оптическим прицелом спиной. Я далек от мысли того, что он с этого карабина кого-нибудь стрелял. Но по нашему законодательству нахождение с оружием приравнивается к охоте. Вообще-то нахождение с охотничьим оружием на территории заповедника, оно вообще для простого гражданина может быть квалифицировано как уголовно наказуемое деяние по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, естественно, там, скорее всего, в данном случае никто об этом не говорит, но тем не менее. Вопрос, что власти нет идей даже идеи не возникает, что как-то можно по-другому относиться к самоохранению природной территории, потому что не надо по ним ездить с карабином, с оптическим прицелом, даже из самых лучших побуждений, если это делается. Пока вот такое отношение не изменится, скорее всего, слова будут оставаться словами, потому что на деле, да, происходит то, что происходит. Если говорить о той же Ленинградской области, там ситуация очень похожая. Буквально там в конце прошлого года Комитет природных ресурсов издал приказ о создании специальной комиссии по лесопользованию в особо охраняемых природных территориях, в которой сказал, что никакие рубки в охраняемых территориях Ленинградской области без визы этой комиссии вообще в принципе не могут быть. Не только рубки, но и там проект освоения лесов и другие плановые материалы. И в эту комиссию было предложено войти нам, там другим представителям общественных организаций, представителям науки, мы решили, что вроде наконец-то проблема должна решаться. Ну вот за год эта комиссия ни разу не собиралась, вместо этого там значительная часть несколько ценнейших природных территорий Ленинградской области отданы в аренду без всякой согласования с этой комиссией под лесозаготовки, в частности, Вепский лес. Естественно, если сейчас там все-таки действительно рубки начнутся, то это будет еще один грандиозный скандал, который мы постараемся на этот раз довести до конца и до каких-то уже управленческих решений. Ну вот, надо сказать, что опыт у нас некоторый есть после скандала с рубками там в Кургольском заказнике. Якобы по собственному желанию шел со своего поста бывший руководитель комитета природным ресурсам господин Дедов. Ну, он, конечно, неплохо устроился, в банке сейчас работает, но, тем не менее, как было официально сказано в пресс-релизе администрации Ленинградской области, это его отставка, никак не связана с прошедшим незадолго перед этим скандалами с незаконными рубками в особо охраняемых природных территориях Ленинградской области.
Говорил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. Жители Ленинградской области и экологи обратились к губернатору области Валерию Сердюкову, генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить вырубку деревьев на территории природного парка «Вепский лес».
О судьбе природного парка «Вепский лес» рассказывала Любовь Чижова. На следующей неделе, во вторник, мы поговорим о еще одном лесопарке в Татарстане. Лесопарк называется «Нижняя Кама». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру и, пожалуйста, посетите авторскую страницу программы. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни от кого не потерпим, пока я президент, чтобы нас пинали, чтобы
несмотря
нас
на то, что Россия не принадлежит ни к Евросоюзу, ни к НАТО, мы выстроили.
В минувшую пятницу милицейский спецназ на Майдане Незалежности снес палаточный городок.
На предыдущих переговорах мы не позволили, чтобы права Ирана
являются основными.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.